Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». В одной из предыдущих наших передач, в беседе с Виталием Владимировичем Барышниковым, мы обещали вам, что гостем «Книжной полки» будет писатель Михаил Александрович Тарковский, один из дипломантов литературного форума «Золотой Витязь». Он живет в Туруханском районе Красноярского края с 1981 года. Работал полевым зоологом, занимался охотничьим промыслом. Михаил Александрович – автор нескольких книг, публицистических статей, лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», премии «Ясная поляна». И вот сегодня мы выполняем свое обещание. Слушайте беседу с Михаилом Александровичем Тарковским. Еще я хочу обратить ваше внимание на то, что беседа эта была не в студии, а велась в библиотеке. Слушайте беседу с Михаилом Александровичем Тарковским. Добрый день, Михаил Александрович.
Добрый день, Римма Григорьевна.
Дело в том, что я не знаю, каково будет качество записи, потому что мы ведем запись не в студии, а в библиотеке Центральной городской имени Потаниной. Я не могу сказать вам, Михаил Александрович, определенно, сколько иркутян знают, читают ваши произведения, потому что я уже сказала о том, что книг как таковых практически нет в наших библиотеках, только вот 37-й библиотеке есть ваше последнее издание вашего романа «Тойота Креста». А так мы пользуемся публикациями журналов и сведениями, и публикациями, которые есть из интернета. Ну, объяснять это, наверное, не надо. Все мы знаем, какая у нас в стране обстановка книгоизданием и, главное, распространением книг. Все читатели, с которыми мне пришлось в преддверии беседы с вами разговаривать на мои вопросы, отвечали контрвопросом, сразу спрашивали: а какое отношение он имеет в первую очередь к Андрею Тарковскому, почему-то шла такая речь, а потом уже называли поэта великого, не побоюсь сказать, Арсения Тарковского.
Понятно. Арсений Александрович Тарковский – это мой дед, а Андрей Арсеньевич – это мой дядя. Самое интересное, что в свое время дядя, когда окончил школу, бабушка его отправила на Курейку, туда к нам, на Енисей. И он там отработал лето с геологами. И потом вернулся, ну и дальше у него свой путь начался. И вот эту всю историю про дядино путешествие, она с детства, в общем, все это я слышал. И она фактически подготовила меня к этой вот судьбе. И
вам захотелось не в дебри Амазонки, а поехать именно...
Ну, да. Сибирь, да, потому что мы очень много книг читали вот в свое время в советской школе. Государство печатало очень много литературы, всякой разной, детской там. И мы читали и Пришвина, и Астафьева, и Бианки, и Федосеева. Это все были любимые книги. И, конечно, образ нашей страны, он в наших душах уже был с детства заложен. И, конечно, очень многие хотели хотя бы одним глазком посмотреть, а как одним глазком посмотрел, так потом вторым хочется посмотреть глазком, а потом оказалось, что ты вот приехал посмотреть, а уже 40 лет смотришь и никак не насмотришься, вот, и что тебя вагой отсюда уже не вывернешь. Это не я один такой, и вот у нас там половина охотников, один из Питера, другой из Тверской области, третий там с Астрахани, еще там с Донецка один приезжал. Вот, так что это все абсолютно нормальный процесс был.
нормальный процесс с точки зрения, что, конечно, закончился тот период жизни, когда ехали в Сибирь за романтикой, за деньгами, за туманом и так далее, за запахом тайги. Сейчас едут и прагматично, может быть, и, конечно, по любви к простору, к какой-то природе сибирской, которая еще в ряде мест, будем говорить, не совсем затронута нашей цивилизацией. Хотя, не добралась еще.
Хотя сейчас живого места нету. Не знаю, может где-то на Дальнем Востоке, там в районе вот Станового хребта где-то, может быть, не знаю, может быть на севере Хабаровского края, вот, в районе Охотского побережья, где-нибудь в Верхоянье, потому что просто туда очень сложно добираться. Что касается вот Иркутской области, там вот Красноярского края, у людей очень много возможности сейчас. Лодки, моторы, вездеходные всякие. И ты по любой речке можешь заехать.
Итак, да. Вы с какого года?
58-го.
58-го. Нет, это родились.
Да.
А с какого
здесь
года вы живете?
А вы знаете как? У меня мое освоение Сибири, угу, вот мною шло в несколько этапов. Сначала я поехал в школе, учился. После 9 класса меня устроили в экспедицию, противочумная экспедиция в Туву. Вот на границе с Монголией, Мангун-Тайгинский район. Вот. Ну, школьникам еще я там помогал, в общем. Мы переехали с Саяна как раз по Усинскому тракту, mm-hmm, по-старому.
В тот же, наверное, были?
В тот же нет, наоборот, не тот были, же да? Это Восток. А это Мангун-Тайга, это к Алтаю туда, mm-hmm, уже. И это был 74-й год, еще старый тракт был. Вот, я отработал там лето и приехал, ну, все больной на всю жизнь. А в 77-м году студентом я попал в экспедицию в Иркутскую область, в Бодайбо. Вот. И отработал, значит, в Бодайбинском районе, в поселке Кропоткин, 3 месяца. И приехал тоже уже больным окончательно. Потряс этот вот у меня образ трудовой Сибири. Вот если Тува это было потрясение красотой горной Сибири вот этой вот, и животным миром там и всем. Причем мы через Монголию выезжали, представляете, на машине. А Бодайбинский район, это же Ленский золотоносный район, и там работали геологи, старинный район причем. И вот этот вот трудовой дух вот этот, вот он меня просто покорил, и я почему-то сам себе сказал, что вот я тоже хочу так вот. Ну и все, а потом начался уже Енисей, там была тоже экспедиция биологическая. Я мечтал быть полевым зоологом, ну, поработал там, понял, что не мое это наука. А я уже стихи тогда начал писать. Ну и как все, обычно в этом случае, все мечтали стать охотниками-промысловиками. Вот. И тут как раз участок там образовался, куда мой друг ушел перед этим. И началась вот эта вся таежная эпопея, промысловая охота, которая свела меня с замечательными людьми. Вот. И, ну, открыла вот эту вот тайну промысловой традиции. Вот мне уже красота тайги, она само собой была, но она как-то отступила маленько на второй план. Хотя и осталось, конечно, но вот эта вот традиция, уходящая далеко-далеко, да, от нашего времени, в века, вот это, конечно, меня покорило, и я себя чувствовал таким вот, что я таким образом служу Отечеству, то есть я продолжаю вот эту традицию, вот я такой воин промысла.
Вы уже вот сказали, что вы начинали как поэт.
Да.
А потом, ну, я не знаю, были замечены, я так не нашла определенно каких-то критических замечаний, там, литературообедов, критиков,
не, не, было,
не было не практически. Было. Ну, а затем вот, в 91-м году, по-моему, у вас вышла первая книга стихов.
Единственная. Вот друзья издали там, да? 30 стихотворений, такая маленькая книжечка.
Вот. А затем 1995 год, и вышла «Стройка бани». Или она называлась даже еще «Таинственная благо жизни».
Это так назвали, да, ее так назвали почему-то, да.
Ну, и я хочу сказать, что вот это вышла она в 95-м году в нашем «Современнике». И вы сразу стали замечены критикой. И при том крупными писателями. То есть вас заметили уже писатели старшего поколения, которые, несмотря на то, что времени надо было и на свое творчество иметь, но были они такими. Они читали своих коллег, что сейчас, я вот отмечаю, не характерно не для всех. Она была опубликована, эта повесть, очень интересная «Стройка бани». Кстати говоря, в 2016 году, по-моему, в первом номере «Сибири», она была опубликована тоже. И я хочу сказать, что ведь вот 90-е годы, ну, ни для кого не секрет, какими они были. Старшее поколение, даже сейчас молодежь знает, трудные были годы для жизни. Большинство произведений литературы во всех жанрах, которые выходили, они были такими...
мрачными.
Да, мрачными, негативными не менее. А вот у вас эта повесть, я даже хочу прочесть, там тоже такая несветлая жизнь, трудная жизнь жителей, которые занимаются там охотой, вот этого старика и так далее. Так вот, а завершили как? Что, несмотря на все вот эти трудности, действительно все продолжается, пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни. И вот знаете, все вот то мрачное, да, негативное, оно как-то забывается, когда прочтешь последние вот эти страницы, мытье вот этого в бане вашего главного героя, и как-то действительно понимаешь, что в литературу пришел действительно человек со своим взглядом и на Сибирь, и вообще на нашу Россию. Поэтому я вот читателям, в библиотеках-то как раз есть произведения эти, наш журнал «Сибирь», 2016 год, номер один, я рекомендую.
Это название «Стройка бани», его знаете, кто придумал?
Кто?
Виктор Петрович Астафьев. Потому что она называлась «Стройка Иваныча». А я когда писал ее, я представлял Виктора Петровича, вот этот Иваныч, ну вот лицом представлял.
А там даже чувствуется это.
Просто правда, вот истинный крест. Потом я эту повесть отдал в один журнал, где... Виктор Петрович, как выяснилось, он там состоял в редколлегии. А они не взяли. А я тогда вообще в журналах еще ничего не понимал. И я отнес, мне сказали, хороший журнал «Наш современник». Я отнес «Наш современник», там Владимир Личутин, Александр Сегень. В общем, им очень понравилось. И они опубликовали, даже премию «Нашего современника» мне дали. А потом я ездил в Москву, там эти журналы делать. Он вернулся и отправил Виктору Петровичу. Рукопись просто написал там дорогому нашему человеку Виктору Петровичу Астафьеву. Просто мне хотелось, вот, чтобы он ее прочитал, потому что, ну, я не умел никогда так вот напирать, лезть-то, неловко было. Но тут думаю, сейчас вот Виктор Петрович не молодой уже, я вот сейчас постесняюсь, а он уйдет, потом пожалею. Вдруг, думаю, все-таки как-то, ну, может, этого его маленько поддержит как-то. Вот. Ну и вообще хотелось, конечно, чтобы он прочитал. Вот, он ее прочитал, она ему понравилась, и он отправил ее опять в тот журнал, откуда меня выгнали. Ну вот, ну потом мы к нему пришли, он в гости пригласил, ну и на эту тему разговаривал, он говорит, больше не подводи меня.
Вот, ну а потом были еще ваши книги, они уже начали издаваться. А издавались они и в Москве, и за рубежом, ну, в разные годы.
За рубежом не издавалось ничего. В Китае вот вышел там в 17... Там был многотомник русской литературы, да, два тома вроде вот. Да. Это недавно мне сказали об этом только.
Ну, вы были еще и участником ярмарок.
Ярмарок, да. Но там ничего не вышло. Ничего не вышло с этой затеей, чтобы там перевели... Вообще ничего, вот в Германию, когда ездили, там издательство думало, что сейчас все договора начнут тут заключать на книгу вот это вот «Замороженное время». И было несколько предложений, а потом все это расстроилось каким-то образом. Так что меня не сильно-то переводят, если честно. Да и мне кажется, что как переведешь, допустим, вот это. Поехал, детка, ты куда? Поехал на виску, на живуть мордочки смотреть. Ну как ты тут что-то там переведешь?
Да.
Пришла росомага, нагрезила и все капкани изнахратила.
Надо объяснить, что такая.
Да,
росомаха.
Да, и почему она не росомаха, а росомага.
Да.
Вот. Кстати, в повести «Фарт» я вот этот момент, комичность отразил. Там герой писателя ему пишет переводчица англоязычная, и присылает ему по электронной почте отрывок из его рассказа, и там все вот, вот так вот написано. Ну и он пытается ей объяснить, как перевести с русского на русский. Ну вот так вот.
Но особенно вот внимание и критиков, и тех еще жителей нашей страны, которые продолжают читать, вот привлекал ваш роман «Тойота Креста». Вот как вы определяете главную ноту, ну, главное содержание своей этой книги, которую вы писали несколько лет, не отвлекаясь ни на что другое?
Отвлекаясь. Ну, на жизнь только, если.
Ну, только на жизнь,
и на кино.
Да? Да. Вот.
Ну, как? Это я ее называю...
И почему такое название?
Мне кажется, что это такая вот поэма о двуглавой судьбе русского человека. Вот, потому что мне всегда Енисей представлялся таким стволом, от которого направо и налево, значит, вот как два крыла нашего имперского орла, вот эти простерты, вот эти два крыла, одно на Дальний Восток, а другое туда, к Балтике. Там океан, там океан. Ну, потому что Балтика – это часть Атлантического океана, да? Вот, так же, как Японское море, часть Тихого. И тоже две головы, восточная и западная. Одна смотрит на восток, другая на запад. А Женя, он как распят на этом кресте. Вот. Ну вот, собственно, об этом. А его вот возлюбленная, она является агентом вот западным таким. Живет в Москве, такая вся из себя модная и коммерческая. И вот конфликт, вот этот конфликт, там все время пара, вот две головы, два крыла. Вот все время спор двух каких-то вот единиц, понимаете? Вот, и это, там, можно сказать, спор русской провинции, там, с Москвой, востока с западом, как угодно. Вот, а название, потому что, когда начали японские машины к нам поступать, они меня поразили тем, что они, как будто какая-то идет, ну, то, что идет с запада, да, из Европы, такой бюргерский дух.
И как это преломляется?
Да, а с Японии противоположное. Что-то идет неизвестное, непонятное совершенно для московского мира, руль с другой стороны. Вот этот конфликт, это презирается в Москве. Да, машина это называлась «Тойота Креста». Да. А я посадил туда вот героя, вот этого Женю. А нужно это было для того, чтобы он все это пространство, да, длиной 5000 километров от Енисея до Тихого океана, чтобы он все это на своей шкуре
испытал,
да. Был очарован этой землей и возлюбил ее как свою родину. Вот, вот для этого все это нужно было сделать. Ну и плюс, так, видимо, случайно, не случайно, там все время образ креста, крест между Енисеем и Транссибом, ну, много там крестов.
Там много смыслов.
Да, да, и много крестов, много смыслов. Вот, и название тоже, оно работает вот в плане вот креста. Хотя вообще креста, это означает по-испански гребень горы. Вот. Ну, то есть, а я тоже представляю, что это лезвие такое, как в Саянских горах, тоже много таких гор, вот с таким гребнем, и оттуда видно и в одну сторону, и в другую.
И вот критики заинтересовались вами и стали определять, но не такие критики у нас литературные, им непременно надо человека присоединить к какому-нибудь лагерю и присвоить ему тему какую. Вот вас определяют, то, значит, человека природы пишете вы на эту, то еще что-нибудь. Но, в общем-то, и написано ведь имени мало, и каждый, кто называет вас представителем нового реализма, описали о вас многие, все. И Русаков, и Олег Павлов, и Варламов, и Басинский, и Владимир Бондаренко, я пересечать, и Сечин писал. Многие, в общем-то, ваши коллеги,
Яранцев,
будем говорить,
кстати, хороший,
да, и литераторы.
Хороший. Яранцев такой, в новосибирске, есть такой, критик, он про трехтомник очень хороший написал статью, между прочим, прямо.
Вот. И вы выходили в последнее время в новосибирском издательстве.
У друзей просто, да.
Да?
У друзей. Да, друзья помогали и друзья издавали. Больше никак не получалось в тот период.
Ну вот, знаете, я когда готовилась к сегодняшнему разговору, я как-то мне попалась книга Захара Прилепина. Она вышла, по-моему, в 2016 году, но писал, он собрал в этот сборник своей статей, он называется «Наш современник», «Дай огонек», что ли, он написан был 10 лет назад, в 2007. И там я нашла некую такие статью такую, которая говорит, как свойственно Захару, в его стиле, прогнозы такие, публицистические, что же будет с Родиной, с нами на 10 лет и даже там дальше, да, в ближайшее время. Но мы не будем прогнозы даваться, которые касаются там экономики, политики и так далее, литературные прогнозы, и то, что касается конкретно вас. Он замечает, Михаила Тарковского начнут писать через запятую после Валентина Распутина и Василия Белова. Ну вот, прошло 10 лет, и вас действительно критики начали писать, ну, я не знаю, через запятую, но, по-моему, уже как человека, который имеет собственное писательское лицо, свою позицию определенную, и тем более, что вы постоянно своими многочисленными публицистическими статьями, эссе различными, ну, я не знаю, как назвать там ваши размышления
очерками,
о жизни, да?
Очерками, наверное.
Да. Подтверждаете это. И мне кажется, что очень интересно для нас вот именно это. А еще мне кажется, что последние годы уже стали защищать кандидатские диссертации по вашему творчеству даже, но это в основном красноярцы,
Уссурийский.
Да?
Уссурийский, Наталья Беляева.
Красноярский, да, Беляева наиболее такая, потому что в интернете можно, да. Но мне вот кажется, что был как-то, вы уже упомянули немного о том, что вас интересует воссоединение или как-то соприкосновение двух русских национальных миров и двух типов сознания. И это очень хорошо подметил один из критиков, Митрофанов. Я не знаю, по какой он, откуда, да, он вот так и написал, что это европеизированный инородное соединение двух вот таких героев, интеллигента и мужика. Ну, может быть, тут не совсем мужика, потому что охотников, которые в Туруханском районе, потому что вы в основном пишете там об этом, ну, а других героев, конечно, их совсем мужиками-то не назовешь. Как герои, например, Тойоты Креста. Но вот двух видов именно мировоззрения, которые касаются Европы и азиатцы, это ясно прослеживается. И прослеживается это и в одной из последних ваших таких повестей, которую я прочитала и с удовольствием порекомендую всем нашим слушателям. А в особенности мне хотелось, чтобы с ней познакомились педагоги, не только литераторы, но и другие педагоги. Она была опубликована, эта повесть, в нашем «Современнике» за 2016 год, номер 8. Вот я на абонементе библиотеки этот номер взяла. Видите, читается. Видите, какой?
Да, я что-то вот сначала-то не задумался, а видно, что... Ну, это большая честь для писателя.
Я полагаю, видите,
засаленный
какой?
Журнал.
Засаленный журнал, да.
Это здорово.
И не только, так он, видите, везде вот. И почему вот такое внимание, и мое внимание, и почему я хочу, чтобы литераторы прочитали, в особенности литераторы, ну и не только, но вообще педагоги. Потому что вы поднимаете очень актуальные проблемы, кто учит и как, и чему наших детей в последнее время. Вот как вы к этому пришли? Ну, во-первых, знаете, мне понравилось то, что, потому что вот первый вопрос я вам задавала, как вы пришли в литературу и оказались там. А, в общем-то, писателей, наверное, не обязательно читать их жизнеописание. Можно просто взять то или иное произведение, и там все узнать.
Согласен.
И вот этот полет совы начинается, как вы начинаете? Вот, и начал из меня понемногу вытекать город. Правда, разговора с природой еще не случилось, ну и так далее. Так вот, как из вас город вытекал, и как вы тоже? Вы ведь тоже, можно сказать, вы такой герой, который стоит на этом кресте, с одной
рубеже,
стороны,
да, да,
и на этом рубеже. И почему вот вас именно заинтересовало, вы же здесь пишете о том, как далекое Туруханское, будем говорить, село, приехал молодой учитель из губернского города, не из Москвы, пусть из губернского города, и как он вживается в вот эту жизнь, какой она им кажется.
Понимаете, вот
почему
с одной фразы с одной фразы, вот она началась, когда одна школьная учительница сказала фразу, видимо, не подумавши, она сама не поняла, что она сказала. Она сказала, что если в современной жизни молодой человек будет руководствоваться добром, то в жизни ничего он не добьется. Она имела в виду то, что у нее там дети в Красноярске были, она, видимо, за них боялась.
Наверное.
И вот этот пафос, видимо, был, что вот они должны быть цепкими, там, чем-то руководствоваться, вот что добром. И когда я услышал от учительницы в центре России, в Сибири, в середине, да, в месте, которое вот самое такое хранилище русского, да, вот, и дорогого, старинного, и когда я услышал, у меня просто волосы зашевелились, понимаете, вот на голове. Я до утра заснуть не мог. Ну и все, и началась работа над этой повестью. Вот. А вообще, ну, у меня внутри все уже было готово, приготовлено, потому что мы очень много занимались до этого с моими друзьями в Новосибирске, там, духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Вот, и со школьниками работали, и со студентами. То есть пытались противостоять вот этому навязанному с Запада видению жизни, да, то есть, ну, понятно, все знают, отмена идеологии, вот, рынок, то есть, значит, не служение Отечеству, вот, а бизнес. И вот много лет мы работали с моими вот товарищами, учителями, я бы даже сказал, вот в этом направлении, и я прекрасно, ну, ситуацию-то знал. А тут начал изучать, кучу документов изучил, значит, давай с учителями списываться различными, спрашивать их, и, в общем, вот погрузился в эту школьную тему. Ну и получилась такая вот повесть, которая мне очень дорога, она должна сейчас выйти, книга в издательстве «Эксмо» в Москве, вот-вот должна, там будет вот «Полет совы» и повесть «Фарт». То есть,
это книга новая будет, повесть.
Да, будет, она, да? Уже, кстати, она должна быть у нас в современнике сейчас выйти. А книга будет называться «Полет совы». И будем сейчас думать о том, как сделать, чтобы в Сибирь все-таки это поступило. В конце концов, уже ситуация-то вообще неприемлемая.
Да, мне кажется, потому что здесь вы дали образы учителей, и здесь нет какой-то резкости, с моей точки зрения. Но вместе с тем вы заострили все те проблемы, которые стоят. Вы сельскую школу пишете, но это характерно и для города.
Да, конечно.
Потому что вы даете типы учителей и сознание учительского тех учителей, которые сейчас работают.
Причем еще, мне кажется, лучше представителей.
Да.
Потому что я думаю, что в городе там все жестче намного.
Ну, вот, например, директор школы, очень убедительный такой образ. Я не согласна, тут некоторые, ну, вот уважаемые мною люди читали ее и сказали, что, ну, может быть, не совсем как-то изображены, несколько публицистично, да, это все. Я не согласна
с этим. Там публицистичные монологи, вот, Сережи.
Да.
Да, ну, там у меня не получилось по-другому. Мне хотелось придать манифестность некоторую. Вернее, не хотелось, а просто по-другому я не смог.
А и трудно, наверное.
А и трудно. Я давай, кстати,
это
давай.
Это трудно было не только вам, наверное, вашему герою, через которого вы все это передаете. Потому что по-другому нельзя.
Ну как, вот когда мы собираемся, допустим, где-то вот что-то обсуждать, да, вот с деятелями культуры, там, образования или в школе, мы же говорим вот именно такими словами. Вот там на литературном мероприятии собираемся, там, допустим, совет, круглый стол. Мы же такими говорим словами, как Сережа говорил.
Да.
Там группа лиц транснациональной ориентации ведет замену духовного базиса нашего народа, да, как Сережа говорит. Ну, действительно, на эти темы таким языком разговаривают, это правда. И Сережа так, он мыслит так, он уже поднаторел, ему хочется доказать.
Ну вот каким путем пойдет наша школа, и в особенности преподавание литературы и других каких-то предметов, это очень актуально, потому что в этом. Это будущее поколение, это будущее страны. И мне кажется, что вот вы этой повестью подняли очень большую такую тему. И я хочу, чтобы наши слушатели запомнили «Полет совы». И когда книги придут, если они выйдут, непременно приобрели или там взяли в библиотеках. Потому что библиотеки вот и городские, и другие, конечно, в Иркутске непременно эту книгу приобретут. А пока у нас есть вот журнал «Наш».
Вообще сейчас вот многие пользуются интернетом, и здесь можно набрать вот это вот название, там журнал «Наш современник» или газета такая есть, «День литературы».
Есть,
вот,
да.
Там тоже все это есть, то есть ее можно там
Было бы желание.
Да, было бы желание.
Желание и самое главное знать. Но многие предпочитают все-таки читать. Нет,
ну книга, да правильно, это абсолютно правильно. Ну, книга есть книга. Вот, ну вот она у меня, как сказал Захар Прилепин, прилетал, значит, на форум «Золотой Витязь», на день буквально прилетел, значит, и он сказал, что вот когда книгу тебе дали, ты вот ее тащишь, она в сумке у тебя лежит.
Да.
Вот, и вот ты ее уже, ну, не можешь не прочитать. А где-то там в интернете что-то там болтается, ну и дальше болтайся.
Так еще, да, самое-то главное, что в интернете болтается, надо знать, как найти то, что болтается.
Ну да.
Многие очень не находят
этого. Вы знаете, все учителя современные, они настолько прошаренные в интернете и находят все, что нужно. Там сейчас все в интернете, так что было бы желание. Все там находят они. У них методические всякие вещи...
Методичек этих нет.
Я имею в виду, что они умеют пользоваться.
Пользоваться-то можно уметь, но надо знать, что найти, что искать.
Вот это да.
Ну,
вот я вот о чем. Вы же сказали вот сейчас.
Да. Да. Что искать. Поэтому мне, например, это очень произвело такое впечатление, ваша повесть. Я вас поздравляю.
Спасибо, спасибо.
И хочу, чтобы действительно, и не только в Красноярском крае, в Новосибирске, где ваши друзья за вас болеют, в Иркутске, но во всей России все-таки учителя в первую очередь прочли, родители, и задумались о том, что же значит для нас вот это воспитание, литературное обучение в школе.
Вы знаете, вот раз Новосибирск вы упомянули, и вот издатель, это Николай Александрович Александров, писатель и издатель, и деятель культуры Новосибирской. Он вот моим учителем был вот в вопросах духовно-нравственного воспитания. Он удивительную программу сейчас придумал духовно-нравственного воспитания в школе. Он называет «Библиотека мудрые дети». Вот просто если у кого-то будет время, вот загляните туда, к нему на сайт. Это очень нужная программа, наверное, может быть, даже больше проку, чем вот от этой повести.
Ну, вы знаете, вы не первый раз у нас в Иркутске. Вы были, по-моему...
Вы знаете, у меня здесь не было ни одной встречи, ну, вот встреч... до этих. А, конечно, я общаюсь вот с писателями.
С писателями нашими вы общаетесь.
Вот, Анатолием Бородиным, Владимиром Скифом.
С Александром Донских, наверное.
Да, да, конечно. Тоже, да? Вот вчера, вот. Да, и с Козловым, с Гурулевым. Всех, конечно, знают, уважаемые мною люди. Я дорожу, что я и вчера вот им руки жал.
В 2017 году в первом номере в журнале «Сибирь» опубликована ваша, ну, критическая, наверное, статья. Вы выступаете как литературный критик. Называется она «Озерное чудо». Вы знаете, я позволю себе, с вашего позволения, зачитать, потому что мне кажется, что вот начало, оно нацеливает и говорит о том, что является содержанием вашего нынешнего творчества. Огромная русская земля требует летописи, свидетельства, а главное – любви, выраженной в сокровенном слове, где драгоценность не тот или иной факт бытия, а вклад человечьей души, ее раскрытие в жертвенной тяге к родному. Теплая и благодатная среднерусская равнина многоголосно и соборно выговорилась голосами XIX века. И дальше вы перечисляете всех вот этих наших известных писателей, которые, естественно, родились, как мы сибиряки говорим, за камнем. Да?
За камнем, конечно.
Да, за камнем. А, и, естественно, все вот эти вот очень интересно. А дальше вы пишете, что к востоку слабеют наслоения слова и не столь тащебатые литературные грунты. И говорите о том, что, ладно, еще там Красноярск с Астафьевым, Иркутск и Иркутская земля с Валентином Григорьевичем Распутиным и с Вампиловым дальше. А Сибирь-то велика, а дальше за Байкал. Что знают вообще жители
Москвы.
Да, Москвы и прочих городов о Чите, и могут они ее спутать чем-нибудь другим,
да, о Хабаровске, очень многие не знают, что восточнее, Улан-Удэ,
да, да,
или,
да, да, да.
Чита, к
примеру. Или Чита, к примеру. Да. Да,
нет,
или
серьезно,
даже
я просто вот уверен, что каждый второй не знает.
Да, вообще не знают. то есть Забайкалье. И вот вы здесь открываете для читателей Анатолия Григорьевича Байбардина. Ну, такой своеобразный писатель, своим стилем художественным, со своим словом, довольно-таки оригинальным, с которой, вот у нас, я знаю, наших читателей иркутян, не все воспринимают его слово. Но вместе с тем, а вот вы совсем по-другому на это смотрите. Может быть, стоит с вами согласиться. А в чем вот это другое восприятие ее? Что самое главное для вас в творчестве Анатолия Григорьевича?
Мне кажется, что он такой подвиг определенный совершил, то, что он создал вот свое слово, свое собственное слово, которое основывается вот на... и на сказовой какой-то составляющей, на составляющей, которая уходит в далекую глубь вот времен. И вот он эту глубь пытается вот выудить из этих вот веков и сберечь, понимаете как-то, и дать нам такой вот, ну какой-то, может быть, свой эталон вот русского языка, такого очень заповедного. Некоторым может это кажется, что это какой-то музейный язык. Его начинают упрекать там, что это орнаментализм, вот как Владимир Личутина, угу. Вот и его, Анатолий Байбородин. Вот, но мне это необыкновенно дорого. Вот я даже не могу объяснить вот словами, чем мне дорог вот его собственный язык, который ни с кем не спутаешь. Это же там бывает просто удивительно, как он выдерживает его вот на протяжении. Это же очень трудно так писать.
Да, вот. Конечно, потому что он знает и современный язык,
ну, да.
И все слова, которые вошли в нашу речь в конце, ну, уже в это последнее десятилетие, он может, я знаю Анатолия Григорьевича, и вполне могу, ну, что ему известны эти слова, и наязычные, и всякие, но он специально делает это.
Но сам это...
Он хочет показать, каким образом вот эти семейские, которые пришли в Сибирь когда-то давно, которые соединились и с бурятским населением, и как образовался такой своеобычный этот язык, он хочет его сберечь.
Да, но самое-то главное, вот еще более главное, то, что все его слово, оно пропитано светом православия, традицией русской, народной. И он ее несет, так сказать, и этот язык, он как такое хранилище, вместилище вот этого дорогого и очень важного. К нему бывают вопросы у читателей, некоторым просто это не под силу. Это, знаете, как вот у, допустим, у Платонова, помните, когда Чевенгур и Котлован были напечатаны, там, ну вот ты страницу одолел в один присест, и все, ты устал, ты должен все это переработать в себе как-то, да, чтобы это все улеглось и дальше потом идти. Вот. Но это трудное чтение, но оно благодарное.
Да, во всяком случае, тем любителям литературы, сибирской литературы, в первую очередь, естественно, надо Анатолия Григорьевича читать. Скоро у него вот вышла уже третья книга, а вот в московском издательстве серии «Сибириада», и скоро будет презентация его. Угу. И поэтому, конечно, непременно иркутяне должны это посетить.
Вот, а я являюсь еще и главным редактором «Альманаха Енисей», и мы печатаем сейчас большую работу, труд такой вот Анатолия Григорьевича, посвященный Виктору Петровичу Астафьеву. Вот если «Альманах Енисей», тоже в него можно вот в интернете найти, и там большая работа, а вторая работа, она в следующем номере появится. Это, он просто провел такое исследование вообще вот судьбы и творчества Виктора Петровича. Очень серьезно, я думаю, что таких немного. Ну, я имею в виду, там есть, конечно, исследователи, литературоведы,
да.
Вот, а тут слово писателя, это другое.
Слово
немножко.
Писателя, это еще интереснее, тем
безусловно.
Более, что в настоящее время, насколько я заметила, вот эта литература, которую всегда называют исследователи нон-фикшн.
Вообще вот. Не понимаю таких слов.
Я
лов,
тоже не понимаю, за... но тем не
какой
менее,
фикшн?
Они везде под этим разделом, так сказать, печатаются. Очень многие писатели, хорошие писатели, они взялись писать о своих коллегах, которые жили раньше. Вначале это меня до какой-то степени настораживало, может быть, а сейчас вот я не знаю, я поняла, что просто они пытаются понять место этих писателей, значимость их для сегодняшнего дня, какой бы они ни относились, партии или там не партии, а какому отряду, лагерю писателей не назывались. Потому что очень же многих сейчас написано вот таких произведений, но мы с вами сегодня говорим о вас, а не о них. И поэтому я хочу сказать, что вот в 2015 году в нашем «Современнике» третьем номере вышло ваше исследование о писателях, которых вы назвали речные писатели. Это Виктор Астафьев и Валентин Распутин. Я должна сказать, я просто удивилась, я, конечно, восторгаюсь тем, что случилось, вот как вы написали эту статью, но вот под таким углом зрения и так глубоко никто не оценивал творчество этих писателей. Их связь какая-то, их различия, и именно зависимость от реки и характера, каков Енисей по нраву, и какая Ангара по нраву, поэтому таков Виктор Петрович и таков Валентин Григорьевич. Это очень любопытно, интересно, и я не знаю, вот, насколько мне известно, в одном из следующих номеров Сибири эта статья будет опубликована.
Да, да, да.
Вам говорил,
мне сказали,
наверное,
да, буквально позавчера, да, он сказал.
Вот. Ну, будет дай опубликована, и поэтому можно будет познакомиться, потому что Сибирь поступает во все наши библиотеки, и города, и области, и кого это заинтересует, могут прочесть. А, конечно, Виктор Петрович Астафьев, насколько я поняла, вот ваш учитель, наставник, пример для вас до какой-то степени?
Ну, конечно. Ну, наставник, наверное, громко сказано. Хотя нет, ну...
Наставник, потому что он же приветствовал
да,
вас.
У меня было всего несколько встреч вот в жизни с ним. То есть, конечно, они огромную мне помощь, поддержку оказали. Потому что нужно обязательно, вот начинающего писателя обязательно кто-то должен поддержать. Вот я просто вот уверен абсолютно. Потому что ты еще настолько вот слаб, на ногах не стоишь, ты сомневаешься. Вот, ты вообще, никто не может тебе помочь совершенно, никто не может вот сказать, получилось, не получилось. Ты начинаешь к людям приставать, а тебя все отмахиваются. Потому что, ну, быть критиком...
Нет.
Да просто, ну, он просто читатель, этот человек. Вот ты спросил соседа, ну не может он тебе, он не критик, он не может тебе советом-то помочь. Он может сказать, как мне один там знакомый, я ему показал очерк там такой коротенький, как я поехал сеть проверять и Налима поймал. Он говорит, ну ты понимаешь, вот возьми у Чехова Налим, вот это О, а это что?
А ты что написал?
Да, а ты что тут вот? Вот вся критика.
Но дело в том, что я понимаю вас, но насколько вот мне общение с нашими писателями, иркутскими и не только, да, я для себя сделала такой вывод, что в последнее время очень трудно уследить за этим литературным процессом, потому что, с одной стороны, трудно так, ну, находить, опять же, поиск и в интернете, или там в каких-то книгах. Поэтому писатели предпочитают читать себя, любимых.
Есть такое дело.
Есть такое дело.
Или кто посоветует кого.
Да. Но, с одной стороны, это понятно, да, потому что, ежели ты не будешь считать себя таким крупным писателем, из себя действительно даже посредственного писателя не выйдет. Надо себя любить, свое творчество, тогда что-то получится. Ну что ж, наверное, мы уже с вами перебрали время, отведенное нам на беседу. Но тем не менее, я очень рада, что я встретилась с вами. Побеседовали мы, и что наши иркутяне теперь, те, кто был на встречах, заинтересуются этим. Те, кто послушает вот эту нашу с вами беседу, прочтут. Ну, а потом придут в библиотеки или пойдут в интернете, узнают о вас, будут читать и познакомятся с одним еще очень интересным, замечательным писателем. Я не знаю, как вас уже... Наверное, земли сибирской. Я буду говорить теперь так. И успехов вам всяческих, в ваших начинаниях, и, естественно, здоровья, Ну и любви, понимания ваших родных и близких.
Спасибо. Быть добру.
Быть добру. И привет городу Красноярску.
Передам.
Хорошо.
Все, до встречи в Иркутске. Следующий.
До встречи. Да.
Вы слушали передачу «Книжная полка».